Сегодня мы начинаем знакомиться с театрами Москвы, и, соответственно, первая наша экскурсия будет посвящена Большому театру, который является крупнейшим театром Москвы и, можно сказать, даже старейшим. Исторически увлечение театральным искусством, его развитие пошло из Древней Греции, как и многие другие явления и традиции европейской жизни. А затем была, естественно, Италия с эпохой Возрождения. А в целом распространение театрального искусства по Европе произошло под влиянием французского просвещения, потому что тогда считалось, что каждый правитель обязательно должен иметь три необходимых составляющих. Это дворец, Версаль, такого типа, где веселилась бы знать и повышал статус правительства. Университет, соответственно, высшее заведение учебное для просвещения умов и придания им необходимой направленности. И, соответственно, театр для облагораживания страстей. То есть дворец обеспечивал момент централизации с точки зрения того, чтобы все дворянство было под присмотром, а не сидело в своих замках. Университет, ну, придавал соответствующее направление мышления и интересам, а театр снимал страсти, можно сказать так, ликвидировал, облагораживал эмоции. И таким образом элита Запада и стремилась к, ну, можно сказать, новому этапу развития общества. Эта тенденция, кстати, пришла и в России при Екатерине II. Собственно, Версалю подражали монархи, монархам продолжали владетельные князья германские, подражали богатые дворяне, которые тоже вкладывались в университеты, делали усадьбы и делали свои театры. Крепостные театры, театры в замках, театры в поместьях. Ну, в общем, такая мода, которая шла сверху вниз. На самом деле, увлечение России театральным искусством наблюдалось еще первоначально во времена Алексея Михайловича, отца Петра Великого. Но в целом этот процесс в отношении вот именно Большого театра и строительства театральных зданий начинается в 1770-х годах 18 века. В Москве Большой театр, считается, был основан 28 марта 1776 года, когда императрица Екатерина II подписала соответствующее постановление, которое предоставляло князю Петру Урусову право на учреждение театра, содержание всех театров, это была монополия, на 10 лет. Но с условием, чтобы он построил здание, украшающее город для театра, на полученные средства вот из этой монополии. Урусов взял в компаньоны англичанина Медекса, соответственно, как более сведущего, предприимчивого человека, и вместе с ним они, в общем-то, заполучили здание на Знаменке, но оно сгорело. И, соответственно, Урусов, который понял, что, видимо, мероприятие, ну, не совсем доходное и не для него, передал все права Медексу. Медекс, соответственно, в установленный срок в 1780 году выстроил здание на Петровке на месте современного Большого театра, который так и назывался Петровский театр, вмещал он, ну, до 1000 человек. Почему на Петровке? Ну, с одной стороны центр, с другой стороны земля была на самом деле бросовая. Там текла речка Неглинка, и фактически место было болотистое. Ну, где возможно было, там и построил, что называется, поближе к центру. Но проблема была в том, что он затратил слишком много средств на это строительство. По тем временам это очень большая сумма. 130 тысяч рублей на 50 тысяч превысил смету. Ну, чтобы было понятно, за 30 тысяч можно было построить шикарный трехэтажный дворец. Вот палаццо в Москве. А тут на театр ушло в несколько раз больше. Театр активно использовался, позже к нему достроили ротонду, круглое помещение, любили тогда круглые формы такие, на 800 человек. В нем, кстати, и представления устраивались, и лекции проводились, мероприятия разные, потому что большой зал. Но проблема была в том, что в 1805 году здание сгорело, и пришлось труппе, которая составляла 40 человек примерно, наверное, даже уже больше к этому времени, кочевать по разным зданиям, которые, в общем-то, удалось арендовать в данном случае. В 1808 году у Медокса отбирают его привилегию, не возобновляют, потому что он не смог, так и не смог справиться вот с этими финансовыми сложностями. Кстати, театральная труппа к тому времени вполне уже состоялась, она подпитывалась и через Московский университет, где учили музыки, и через воспитательный дом, где были балетные, соответственно, классы. В 1808 году размещалась в театре на Арбатской площади, деревянном, кстати, его построил знаменитый зодчий Карл Росси, оно сгорело в 1812 году. Это была единственная постройка Росси в Москве. Он в основном строил в Петербурге там или в районе Твери. И после войны 12 года, когда Москва практически вся сгорела, начинается грандиозное строительство театрального комплекса, театральной площади, которая планировалась как главная площадь Москвы, ну, конечно, за исключением Красной площади, но вот именно главная городская площадь, центром должен был быть величественный театр, который получает название Большой Петровский театр, соответственно, потому что он действительно стал огромным, 2300 мест. А по бокам строятся дополнительные театры. То есть получилось, что Московский театр большой превосходил Петербургский по своему размеру, и еще была целая театральная площадь. В Петербурге такого не было. Вообще ампир – это время ансамблей, и вот это был, можно сказать, крупнейший ампирный ансамбль Москвы. Планировался еще один ансамбль – это храм Христа Спасителя на Воробьевых горах, но по техническим причинам и частично экономическим этот проект так и не состоялся. Соответственно, новое здание было спроектировано архитектором Михайловым, но доводил его Осип Баве, ученик, кстати, Казакова. Именно им был сооружен могучий восьмиколонный портик. Это был крупнейший портик по размеру того времени. Ну, в Москве точно он превосходит по размеру портики Исаакиевского собора, высота 20 метров колонн. Но надо учесть, конечно, что в отличие от Исаакия, эти колонны не являются цельными, они сложены из блоков, но чрезвычайно монументальны, характерная особенность стиля ампир, которая придает сходство с храмом, соответственно, и воспринимается как храм искусства. Наверху находилась над портиком квадрига Аполлона, но только там было три коня, не четыре, как сейчас, это более поздний вариант, а три, ну, такая ассоциация с русской тройкой, возможно, да. И, соответственно, здание поражало своими размерами, оно было, наверное, построено на пределе строительных возможностей того времени. Почему такой огромный ансамбль был построен? Ну, с одной стороны, надо понимать, что Москва была сожжена фактически, надо было восстанавливать. Это была, ну, своего рода благодарность Москве, компенсация за ее сожжение москвичам. С другой стороны, Москва всегда была оппозиционным городом, и эта оппозиционность, в общем-то, отчасти привела к тому, что ее сожгли французы, как считается. Потому что, ну, в общем-то, правительство отдало ее на откуп, было не жалко Петербург, было жалко Москву, как-то особенно нет, ну, оппозиционеров меньше здесь станет. И вот чтобы, скажем так, утихомирить народ, придать одновременно Москве некоторое спокойствие, чтобы страсти выходили в театральные постановки, а не в какие-то политические моменты, видимо, и сооружается такой грандиозный ансамбль, вот из театра. Вот если мы посмотрим русскую литературу, допустим, Евгений Онегин, пушкинский, действие происходит в Петербурге в основном. А «Горе от ума» Грибоедовский, написанный несколько раньше, по идее, он в Москве происходит. И вот Чацкий, он действительно оппозиционер. Ну, неизвестно, что он делает, но высказывается он достаточно редко оппозиционно. А Онегин, ну вот он не производит впечатление оппозиционера, это видно, да, на самом деле. То есть это не показано. То есть вот Москва действительно город был такой достаточно сложный по тому времени. Тут было много отставных людей, недовольных, которые были смещены со своих должностей, доживали свой век, но она, в общем-то, бурлила таким образом. Театр просуществовал до 1853 года, когда он сгорел. Кстати, пожары театральных зданий не только в России, но и в Европе того времени это частое дело. Но, как правило, здесь связано было, наверное, с освещением, соответственно. И горел он 3 дня и восстановлен был только в 1856 году, причем быстро, за 16 месяцев, к 20 августа 1856 года планировалась коронация императора Александра II. Соответственно, по этому случаю была дана постановка итальянской оперы, и нужно было обязательно завершить вот театр. Соответственно, театр был перестроен архитектором Альбертом Кавосом. Был главный архитектор императорских театров, он прекрасно знал технологии. Кавос улучшил, в общем-то, можно сказать, театр, но визуально лишил его строгости. Потому что раньше это был такой строгий ампир, а теперь элементы эклектики появились. Портик, естественно, сохранили основную архитектонику, изменилась внешняя отделка. Наверх водрузили квадриго Аполлона работы Клотта, знаменитого скульптора-анималиста. Декорировали стены внешние. Но самое главное, очень хорошо улучшили акустику, потому что использовали панели из резонансной ели, использовали деревянные перекрытия, специальную отделку лож из папье-маше. Все было сделано для акустики, Кавос в этом великолепно разбирался. И, соответственно, с этого момента начинается постепенно блестящий период жизни театра, основная слава которого приходится на конец 19-го, начало 20 века и, соответственно, на период 30-х годов и примерно до 90-х годов уже века 20-го. Надо сказать, что по большому счету месторасположение театра, здание очень массивное, оно высотой было свыше уже 40 метров после перестройки, или около 40. Сказалось на устойчивости здания, расположения, потому что река Неглинка и болотистая местность способствовали разрушению строения. Это обнаружилось еще во второй половине 19 века. Фундаменты укрепляли. Затем уже в 20-х годах оказалась такая же ситуация, когда двери заклинили в 1920-х годах. Все собирались его ремонтировать, особенно остро это стало в период перестройки, но денег на ремонт, соответственно, тогда не было. Советский Союз уже фактически разваливался. И здание было отремонтировано только уже в 2000-х годах. С 2005 года начался ремонт, причем это была полная реконструкция, остались только 3 стены по большому счету, здание было достроено с тыльной стороны, ну и портик, конечно, остался. И сейчас мы видим уже, ну, за исключением внешних стен, новое практически сооружение. Котлован был 30 метров, под ним была сделана еще одна сцена. А чтобы как бы место во время реконструкции было место для проведения концертов, для проведения мероприятий. Соответственно, в 1995-2002 году рядом была построена вторая сцена на 879 мест. И получилось фактически, что театральная площадь объединяет 4 сцены ну, если считать, да, четыре здания театральных. Но в дополнение к этому рядом находится театр оперетты, бывшая частная опера «Зимина». И через дорогу располагается гостиница «Метрополь», где тоже Савва Иванович Мамонтов планировал сделать театр. В этом была уникальность гостиницы, но эта идея не была реализована. Но, тем не менее, мы видим, ну, то есть совершенно такое уникальное театральное место, наверное, не только для Москвы, а и для всего мира. Соответственно, Большой театр оказал очень огромное влияние даже своей архитектурой, потому что под воздействием вот великолепного театра, который был на то время один из крупнейших в Европе, но он мог сравниться только с итальянскими, конечно. Ну, понятно, что в Италии там много театров, даже в сравнительно небольших городах по нашей мере, потому что это страна, где оперное искусство является фактически национальным. И вот великий князь Константин Павлович, который являлся наместником царства польского, предпринимает решение построить в Варшаве тоже большой театр, который должен был превзойти московский. Это действие начинается в 1825 году. Варшавский театр строит архитектор Караци, итальянский. Бавы тоже, в общем-то, был итальянец, но обрусевший. Здание должно было иметь 10 колонн, и причем в два яруса должны были идти колонны. Здание построили, правда, с опозданием. Началось восстание 1830-31 года. Константин Павлович потерял свой пост. Но здание достроили в 1833 году. И, соответственно, хотели на него тоже водрузить квадригу Аполлона, как в Петербурге, как в Москве. Но, соответственно, Николай I, император, воспротивился, чтобы не было сравнения такого. И проект несколько в этом плане упростили. Но этот театр был полностью разрушен в ходе восстания в 1944 году, Варшавского восстания. И сейчас он восстановлен, но с полным изменением внутренних помещений. То есть там зал не соответствует первой половине 19 века, это совершенно современный зал. Вот если при реконструкции Большого театра зал был, в принципе, сохранен, ну, то есть с точки зрения его общего вида, скажем так. Правда, сейчас он вмещает уже только 1720 мест, а не 2300, но зато места стали более удобными. То Варшавский полностью переделан, там современный, соответственно, зал. Что можно сказать о Большом театре с точки зрения его значения? Ну, то, что это первенствующий театр в Москве, ну, с ним может только спорить, возможно, некоторые театры Петербурга, Перми, соответственно, как столица. Ну, Новосибирский построили грандиозный театр в советское время в стиле арт-деко. Это был раньше, планировался целый дом науки и культуры, дворец науки и культуры. Но потом стал именоваться театром. Кстати, сделали 12-колонный портик под влиянием Большого театра. Там. Большой театр занимает, ну, буквально в смысле слова, первую строку в мире в рейтинге. То есть считается эталоном, непревзойденным театр Ла Скала, итальянский, миланский, соответственно. Но это прежде всего в плане оперного искусства. У театров есть специализация. Большой театр – это номер один в области балета, классического балета. Не случайно он называется академическим. В советское время мы присвоили такое звание академического. То есть он занимается академическим искусством. Да, есть театры, которые специализируются в области больше современного танца, современного балета. Но Большой театр – это прежде всего классический балет и классическое оперное искусство. Кстати, будет удивительно, но в советское время хотели даже разрушить Большой театр после революции, потому что считали, что это буржуазное искусство, но не разрушили. Во многом, видимо, под влиянием того, что нужно было место большевикам, где собираться, ну, то есть съезды проводить, мероприятия, чисто функционально. А второго такого огромного помещения, именно сидячими местами, в Москве не было. И все съезды партии проводились в Большом театре, и Коминтерна. То есть на самом деле, ну, функциональный момент, наверное, прежде всего. Ну, а потом уже они уже поняли, что искусство надо поддерживать, развивать. Хотя не без экспериментов ставили конструктивистские какие-то модерновые вещи в Большом театре, но они как-то, в общем-то, не прижились. В 20-х годах было такое модное увлечение. Что можно сказать с точки зрения оценки самого здания? Иногда бывают такие, в общем-то, увлечения, ну, мнения, насколько, ну, как рейтинг зданий по красоте, конечно, оценить тут очень сложно. Красота – это вещь очень тонкая. Вообще считается, что в мире, в Европе, по крайней мере, на первом месте опера Гарнье, французская опера, ну, французы – любители роскоши, построена во времена Наполеона III, соответственно, архитектором Шарлем Гарнье. Второе и третье место – делят Венская опера и Земпер опера в Дрездене, ну, архитектора Земпера, который Хобург в том числе в Вене строил. Ну а дальше уже идут там Будапешт, Прага, кто-то Стокгольм, Одесса, кстати. Ну, надо признаться, что просто это здание другого времени. То есть это уже вторая половина, конец 19 века, другие технологии строительства, другая архитектура. А Большой театр уникален тем, что это один из немногих очень театров, за исключением Италии, опять-таки, которые являются старейшими именно как здания. Потому что с Большим театром по времени возникновения, ну, если считать 1825 год как основу сооружения, могут конкурировать в какой-то мере только, ну, условно говоря, вот, театры Германии, в столицах, конечно, в Берлине. То есть там два театра, которые немножко раньше были основаны. Один еще при Фридрихе II Великом, Королевская опера и драматический театр, примерно современник Большого театра, построенный архитектором Карлом Шинкелем. То есть все остальные театры Европы, за исключением Италии, это более молодые сооружения, в том числе даже в Варшаве. Вот так что мы сами можем судить, насколько уникальное это сооружение, которое хранит, несет и продолжает славные культурные и исторические традиции нашего города и нашей страны. Кстати, рейтинг и значение Большого театра уникальны еще в том, что посещение Большого театра является необходимым элементом, ну, любой культурной программы. Например, даже когда рассматривается, куда там пойти с девушкой, чтобы произвести впечатление, то всегда считалось в советское время и после уже, что вот высший шик, это если сходить с ней именно в Большой театр. Но это, конечно, не значит, что обязательно надо идти в Большой театр, да, в данном случае, но это считается, должно было произвести просто неизгладимое впечатление.